Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Для сегодняшнего занятия я выбрал маленькую такую кусочек из книги, которая называется «Краткое изложение учения Новой Церкви». Эта книга вышла перед «Тайнами небесными». Она очень перед книгой «Истинная христианская религия». Она очень небольшая, она задумывалась как введение, как некое предисловие к истинной христианской религии. Но на самом деле на этой книге вот есть надпись рукой Сваденборга, что вот это откровение Господне. То есть, когда она была написана, он говорил, что все небеса как бы окрасились в такими, как бы засвели розами, окрасились таким светом зари утренней. Поэтому книга эта исключительно важная. К сожалению, она на русский еще не переведена. Но вот я решил взять из нее небольшой отрывок, посвященный теме именно что такое жизнь в человеке. Итак, вот этот отрывок. Я его перевел с английского. «Если бы человек не имел бы своей собственной жизни, как он имеет свое собственное сознание и свое собственное лицо, то он не мог бы иметь никакой собственной жизни после смерти, отличной от жизни кого-либо иного. И даже более того, небо не могло бы существовать совершенно, ибо оно состоит из нескончаемых разнообразий, ибо форма оного проистекает единственно от разнообразий душ и сознаний, располагаемых таким образом, дабы образовывать собою единство. И оно составляет собой единство от того единого, которого жизнь есть как бы всем вообще, так и каждой частностью там. Таким же образом, каким душа пребывает в человеке. Тем единым, от которого жизнь для всех и каждого исходит, и от кого форма эта обретает свое единство, есть Господь». То, что жизнь каждого остается с ним после смерти, это известно Церкви и Слову, в частности же, из ниже следующих мест оттуда. «Ибо придет Сын Человеческий, и тогда воздаст каждому по делам Его. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. В судный день Бог воздаст каждому соответственно делам Его. Дела, соответственно которым будет воздано всякому, есть жизнью человеческой, ибо жизнь человека служит им первопричиной, и они существуют сообразно оной. Так как мне было позволено много лет быть с ангелами и общаться с новоприбывшими из мира, я могу засвидетельствовать, как совершенную истинность то, что всякий там исследуем соответственно качеству его прежней жизни, и что именно та жизнь, которую он приобрел в мире, и остается с ним навечно. Я также слышала от ангелов, что нищая жизнь не может быть изменена после смерти, ибо она структурирована соответственно его любви и вере, и поэтому соответственно его деяниям. И поэтому, если бы жизнь его подвергалась бы изменению, то была бы совершенно уничтожена вся эта структура, что совершенно невозможно сделать. Они прибавили затем, что изменение структуры может происходить только в материальном теле и никоим образом в теле духовном, после того, как первое отброшено. И тогда злому вменяемо зло его жизни, а доброму вменяемо доброе его жизни. Вменение злого после смерти отнюдь не состоит в обвинении, осуждении, порицании или же организованном судопроизводстве, как это происходит в мире. Но оное порождаемо, собственно, самим же злом. Ибо злые по своей собственной инициативе там отделяются от добрых, ибо они не могут там быть вместе. Ибо наслаждение любви ко злому противоположно наслаждениям любви к доброму. И удовольствия там исходят от каждого, как запахи исходят на земле от растений. Ибо оное уже не поглощаемы и сокрываемы телом, как прежде, но свободно распространяются в атмосфере духовной от их любови. И поскольку злое там постигаемо как бы в своей собственной воне, то именно это и есть то, что обвиняет, осуждает, порицает и осуждает. Не перед каким-либо там судьёю, но перед всяким, пребывающим в добром. И это и есть то самое, что понимаемо под вменением. Вменение доброго происходит совершенно таким же образом. И это происходит у тех, кто в мире признавал, что всякое доброе в них было и есть от единого Господа. И, соответственно, ничего от себя самих. Эти, после соответствующего приготовления, вводимы затем во внутреннейшее наслаждение их собственного доброго. И тогда им открывается путь восхождения к тому небесному сообществу, небесное наслаждение которого родственно их наслаждением добрым. И это совершается в них единственно самим Господом. Если мы начнем рассматривать это место из латинского слова более внимательно, то мы сразу же увидим один очень интересный, как бы кажущийся парадокс. То есть прямо в первом же абзаце сказано, с одной стороны, что если бы человек не имел бы своей собственной жизни, но там же сказано, того единого, которого жизнью есть как всем, так и вообще, так и каждый в частности там. То есть, с одной стороны, говорится о том, что у каждого есть своя индивидуальная жизнь. Если бы этой жизни не было, то не было бы не только его существования посмертного, но не было бы и небес, потому что небеса составляют бесконечное разнообразие. Но разнообразие чего? Восприятие божественной жизни, которая пребывает в небесах, как душа в теле. Это не раз и не два, во многих местах приводится этот образ, что Господь пребывает в небесах, как душа пребывает в своем теле. Но если мы задумаемся, то тут очень четкая параллель прослеживается с вот этой догмой о том, что Троица, Отец, Сын. Отец пребывает в Сыне, как душа в теле. Сын – это есть тело, Отец – это есть душа. Но в этой параллели вполне можно сказать, что Сын – это весь небесный человек, в котором пребывает Отец, как в своем теле. То есть в этом параллелизме четко прослеживается вывод, что Господь Иисус Христос – это как бы выражение всего небесного человека в своем рудиментарном образе. И, по сути, вот это вот перерождение, которое совершилось в божественном инкарнации, это было перерождение всего небесного человека, которое происходило как бы в точке, отражающей вот в личностном человека Иисуса Христа. Тут есть и другая параллель. Сведенборг, например, писал, что когда он читал Ветхий Завет, в нем Господь пребывал в божественной перцепции или божественном постижении. И вот когда он читал Ветхий Завет, отталкиваясь от смысла буквального Ветхого Завета, через его сознание Господь перетасовывал небеса. То есть во втором пришествии тоже произошло изменение, то есть с божественное слово. То есть выражением божественного слова является что? Книга для нас. Но на самом деле книга отражает определенные внутренние материальные структуры жизни человеческой. Материальные. Вот это и смысл буквальный. Смысл духовный слова – это небеса. Смысл буквальный – это материальное человеческое. И когда Сведенборг читает Ветхий Завет, это выражение неких внутренних процессов. То есть Господь взирает в материальное человеческое в сознании Сведенборга, и происходит через это перемена порядка, каким образом небеса соединены с вот этим материальным человеческим. А следствием этого является что? В доступной для нашего восприятия форме появление книги того, что мы называем латинским словом. То есть вот книги Сведенборга, подписанные в имени, вернее, они есть буквальный смысл слова в новой инкарнации. Причем изменился не только буквальный, произошли определенные изменения и в том, что называется духовным смыслом, то есть в порядке небес. Поэтому, скажем, и называется вот откровение, данное через Сведенборга, не просто каким-либо там дополнением, оно называется и небесным учением. В том числе. Но оно не называет, не ограничивается от названия просто небесное учение, учение, которое пришло с неба. Оно называется вторым Господним пришествием. Вот точно так же, как первое Господнее пришествие. Да, Господь принес учение. Да, это было новое истолкование Ветхого Завета. Да, это был некий совершенно уникальный набор духовных правил, жизни и так далее. Но прежде всего, что произошло? Произошли некие радикальные изменения в материальном человеческом, в духовном человеческом. То есть, по сути, все человеческое – это и есть божественная истина. То есть, слово у нас даже в Новой Церкви достаточно часто просто как бы сужают смысл до писанной книги, что вот слово – это написанный текст. А слово же, как говорит нам латинское писание, это истинное, божественное. То есть, а что такое божественная истина? Это вся та реальность творения, которая соответствует божественному плану, которая отражает божественную от вечности. То есть творение в самом себе отражает божественное от вечности. Оно является его образом и подобием. Вот эта фраза, что человек был создан по образу и подобию Божьему. А человек, это же и есть все творение. Вот большой человек – небо. Человек природный – это только последняя степень большого человека неба. Большой человек неба не состоит только из небес. Он не состоит только из человечества. Он состоит из небес и человечества, которые между собой связаны, как душа с телом. А душа всего этого – Господь от вечности, душа и жизнь. Господь – это жизнь духовного, жизнь небесная – небесных ангелов, жизнь духовная – духовных ангелов, и жизнь материальная, природная, чувственная – человек, то есть во всех началах. И все это Господь как душа. Человек здесь назван духом. Вот это очень важное отличие. У каждого человека есть душа и дух. Душа у всех, как мы видим из этой цитаты, есть Господь от вечности. Он есть вот эта жизнь. Он есть то живое, то движущееся, то мыслящее. Но в каждом субъекте творения, начиная от ангелов и до человека, эта единая душа действует как некий индивидуальный дух. Этот индивидуальный дух – это чистая виртуальность. Потому что нет некоего духа, который бы жил отдельно, сам по себе. Это та же душа всеобщая, нераздельная, она не делится, она не переселяется ни в кого, она единая. Но она в каждом восприемнике действует, и тогда рождается вот этот индивидуальный дух. Где оно рождается? Восприятие этой души. Потому что там нет ничего альтернативного этой единой душе, которой бы она могла что-то порождать. И она не может создать вторую же душу, которая жила бы точно так же и была бы самосущной самой от себя. Но она создает себе бесчисленные восприемники. И когда она входит, которые являются ее образом, отражением. И когда она входит, то в этих восприемниках рождается дух, который есть в той или иной степени подобием. Если образ полностью соответствует подобию, то рождается совершенный человек. Если не соответствует полностью, то начинается падение совершенства. Вот наиболее совершенный человек – это кто? Господь воплощенный, которым Отец, вот как мы говорили в цикле проповеди до этого, которым Отец пребывает в совершенно подобном себе восприемнике в творении. Все другие восприемники несовершенны. Вот почему Дух, рожденный в Иисусе Христе, это Дух Отца в творении. Он говорит, что я есть Отец, кто видит меня, тот видит и Отца. Дух же, рожденный даже в небесном ангеле, это уже не совсем адекватность вот этой душе от вечности Господа. Начинаются степени несовершенства. Чем эта степень больше, тем ниже степень этого духа. Вот есть наиболее совершенные духи, хотя они несовершенны по отношению к Господу, это небесный ангел. Потом есть ангелы духовные, степень которых... Они в другой степени совершенства, они на степень ниже, то есть на степени раздельно, это значит принципиально. Вот степень продолженная можно подсчитать, вот сказать, что вот в этой пачке масла в 10 раз меньше, чем в этой упаковке. То есть это соизмеримые величины, мы можем померить. Сказать, в 10, в 100, в 1000, в миллион раз меньше, но мы можем померить. А раздельные степени мы не можем померить. Мы можем только сказать, что это принципиально менее совершенно. То есть даже никакого соотношения между ними мы вывести не можем. А человек находится, вот ангелы духовной природы находятся в еще меньшей раздельной степени совершенства, чем ангелы чисто духовные. А человек находится еще в более раздельной степени. Это уже как бы максимально возможное несовершенство. С одной стороны, это как бы колоссальный недостаток. То есть максимально возможное несовершенство это. Но с другой стороны, это и достоинство. А в чем достоинство? Вот как создается человек? Латинское слово учит нас, что дух ему передается от Отца. Душу ему дает Господь. А что такое дух передается от Отца? Дух, он находится в последней. То есть все, что находится в Отце, вот вспомните проповедь «Семь степеней бытия». Что находится в Духе у человека? Вот когда Господь, Он совершенный, в Нем находятся все эти семь степеней бытия. В человеке же, допустим, когда Он был еще совершенным, открывались постепенно все эти семь степеней бытия в людей древнейшей церкви, и они все принадлежали им. Но переходя на одну степень, Он оставлял предыдущую степень. Вот это говорится, отбрасывание. Сначала развивается совершенная, допустим, природная степень. В ней развивается совершенно небесная степень. Но чтобы она завершилась, ее развитие, должно быть отброшена несовершенная степень. Человек не может вот это, даже самый совершенный, привязывая к своему несовершенству, пребывать сразу на всех степенях бытия совершенным. А потом появляется падение. То есть теряется небесная степень совершенно, развивается вот эта степень природно-духовная. Она вообще несовершенна. То есть вот в проповеди о единородном сыне и следующей за ней, там приводится, что вот эти духовные, в них вообще ничего доброго не было. Должен был прийти Господь и принести духовную степень от вечности совершенную, чтобы их можно было часть спасти. То есть тех, в ком не было духа нечистого, или этот дух был выводим. Но возникает вопрос, как же они могли быть спасены? Вот с одной стороны латинское слово говорит, что никакого спасения до Господнего прихода не было. Все они были обречены на преисподнюю. Спасение могло бы быть только принесено Господом. А с другой стороны сказано, что человек может меняться только последней степени, что вот этот вот порядок может быть реорганизован только в материальном. Тогда возникает вопрос, ну хорошо, как же так получается, что те, которые жили от падения до Господнего пришествия, они отбросили материальное тело. Но сказано, что Господь из тех, кто могли быть преобразованы, создал потом вторые вот эти духовные небеса. Но как они могли быть преобразованы? Если в них ничего хорошего не было, они ж не могли вернуться и прожить снова эту жизнь здесь, в телесности. Но тем не менее они были преобразованы. И вот тут мы подходим к тому выводу, что когда говорится о жизни, то жизнь человека – это дух его. Но дух, он находится вне пространства и времени, он не материален. То есть материальности являются выражением духа, в том числе те пространства и времена, в которых этих материальностей находятся. Но сам-то дух находится вне пространства и времени. То есть жизнь человека находится вне пространства и времени. И когда человек мыслит по пространствам и временам и читает Божественное Слово, то он все воспринимает линейно. То есть, если сказано, что там раз, два, три, четыре, а в другом месте пять, восемь, девять, это не может быть. Должно быть или раз, два, три, четыре, или пять, восемь, девять. Если в одном месте сказано, что человек может преобразовываться только в материальном, то как же тогда возможно преобразование тех, которые уже вроде бы не имеют, с нашей точки зрения, вот в Господне пространство и времена, не имели материального тела. Как? А с другой стороны, если сказано, что они преобразовались, то значит, может, неправильна эта фраза о том, что человек может преобразоваться только через материальное. Начинается что? Начинается парадокс. Вот в латинском слове это есть эта фраза, которая говорит, что когда человек воспринимает Божественное Слово без просветления, то оно ему кажется состоящим из парадоксов и даже противоречий. То есть для того, чтобы понять смысл слова в том, что не относится непосредственно к самой примитивной начальной жизни по заповедям, нужно Божественное просветление в этом. То есть то, что там сказано о заповедях жизни, оно сказано открыто. Там тоже есть смысл духовный. Но оно доведено до максимального понимания человеком, живущим в пространстве и во времени. То есть сказано «не убей». Ну, понятно, что «не убей», оно и в пространстве и времени. «Не убей». Сказано «не укради», оно и в пространстве и времени. Понятно, что такое «не укради». Да, если иметь просветление, то становится ясно, что не убий значит в духовном смысле несовершение духовного убийства. Не укради несовершение духовной кражи. Не лги несовершение духовной лжи, то есть внутреннего атаки в всего истинного и доброго, что заключается в Господе. Но там все это доведено до вот этого уровня. И точно так же, допустим, в преобразовании. Вот сказано, что преобразоваться можно только в материальном мире. Когда человек приходит в духовный мир, то преобразования уже нет, и он на всю жизнь остается с тем, что он принес отсюда из мира. Но как решается парадокс? То, что из мира можно принести латентно свое спасение. То есть, о чем мы об этом не раз говорили, что человек, который боролся со злами, он приобретает возможность воспринять от Господа спасение. А почему? Потому что человек спасения себе не делает. Спасение даруется ему только от Господа. Это дар. Человек может подготовить сосуд для спасения. Но принять спасение он может только от Господа. Поэтому те люди, которые жили, допустим, до Господнего пришествия, они подготовили себя теми сосудами, которые могли или не могли принять от Господа спасение, когда Он придет. Поэтому Он для них был спаситель в самом прямом смысле этого слова, для тех, кто подготовился. Вот вроде парадокс решен. Но это опять же все рассуждение по пространству и по времени. В пространстве и времени подготовился, там принялся. На самом же деле, когда человек начинает мыслить вне пространства, вне времени, и он понимает, что все это лишь видимость, что жизнь человеческая формируется там, где нет пространства времен, а выражается в пространствах и временах, и через них человеком осмысливается. Вот когда мы обсуждали книгу Талка, я приводил цитату, я сейчас точно не вспомню ссылки, где говорится, что ангел в своем внешнем, вот все, что он видит, все эти дистанции, изменения, предметы, он по просветлению знает, что это выражение его внутренних состояний, которые, изменения которых происходят внутри его сознания, и которых он напрямую не видит. И через вот эти изменения он осознает то, что в нем это произошло, и это осознание есть его мышление. То есть в нем действует то, что относится к волительной части, что находится помимо его осмысления. Но его осмысление – это то, что он воспринимает через внешние видимости, и что в нем просветляется Господней перцепцией, которая дает, потому что он видит только по соответствию. Его сознание формируется только по соответствию. И то же самое и у человека, если мы помним. Все эти внешние вещи, то есть все наши пространства, все наши времена, пространства и времена нашей жизни, они выражают те изменения, которые происходят внутри нашего материального сознания. Но материальное это вовсе не значит, что оно... природное. То есть он находится вне пространства и времени. Я сейчас не буду углубляться в разницу между материальным, природным и так далее. Но вся его жизнь происходит вне пространства и вне времени. В пространстве же и времени как таковых мы знаем, не существует. Это те формы, в которых эти изменения разворачиваются для его природного восприятия. И через это формируется его природное сознание. Но если в человеке есть перцепция, как это было у древнейших людей древнейшей церкви, то его природное сознание формируется соответствиями восприятия. То есть оно стоит над пространством, над временем. Он видит предметы, который воспринимает как бы в пространствах и как бы во временах, но мыслит вне пространств и вне времен, соответствиями, которые находятся вне этих. И, соответственно, его сознание отталкивается от того, что называется материально. То есть вот эта нисходящая перцепция, она выражается, проходит помимо его осознания, в нем, но помимо его осознания, формирует его жизнь, его дух, А его сознание формируется через внешнее восприятие вот этих видимостей, которые служат только для того, чтобы завершилось его формирование. Его волительное вошло в соответствующие сознательные формы и образовало, что тварь, то есть сотворенное восприемник. После падения Господь действует вот в этой, то есть продолжается вот эта нисходящая последовательность, но нет возврата, то есть он есть, но он извращен. Почему извращен? Потому что в человеке нарушен порядок нисходящей последовательности. Каждая составляющая этого порядка, она хорошая, она исходит от Господа. Но последний порядок, в котором оно складывается, он нарушен. Вот, скажем, привезли нам конструктор. И там сказано, вот как сделать, собрать вот это вот, вот дана инструкция, как собрать там домик. Пока инструкция хорошая, домик собирается, не думая, по инструкции хорошо собрал и все. А теперь инструкция разрушена. Порядка нет. Из тех же деталей вроде собираем, получается что-то чудовищное, не домик, а какое-то это. Кто-то поменял все эти вот порядки. Вот так возникает то, что называется зло. Как, где оно возникает? Неправильный порядок. Из хороших частей, но собрано не то. Соответственно, душа божественная входит, рождается из этого порядка восприемника дух какой нечистый. Вот эта вот фраза из Писания, нечистый дух. То есть, как бы входят все вещи святые и чистые, а когда в обратной последовательности, то волительно дух нечистый. Если бы этому духу было позволено формировать через сознательную часть, то он бы мыслил по перцепции, но перцепции ложной, и рождался бы дух ада. То есть, на земле бы плодились духи ада. Вот я приведу цитату из книги «Апокалипсис истолкованный», которая объясняет, как это происходит. «Духовное мышление у человека, которое соединено с его побуждением к доброму или же к ложному, невидимо, пока человек не оставляет тело материального и не обретает тело духовного, что случается после смерти или же его выхода из этого мира и его вхождение в мир духовный. Тогда он мыслит духовно и говорит духовно, а не материально, как прежде. Это случается с любым человеком, независимо от того, является ли он чисто материальным или же духовным. И даже у человека чисто природного после смерти его мышление становится духовным, но грубым и совершенно без разумения истинного или же какого-либо побуждения к доброму. Ибо оно тогда состоит из соответствующих идей, которые кажутся материальными, хотя, тем не менее, нематериальны». То есть, вот, когда человек отбрасывает тело, если он, у него дух нечистый, то он мыслит по-духовному, но искаженно по-духовному. У него вроде тоже перцепция, но это черная, это адская перцепция. Вот это произошло с людьми после падения в древнейшей церкви. То есть их мышление, оно было приподнято, оно рождалось из их волительной части. И, соответственно, оно вроде бы, оно было на самом деле духовное, но все мыслило по искаженно духовному. И тогда у них этого, у человека разделили волительную часть и в сознательную часть. И в сознательной части Господь сохранил порядок. Вернее, он его насадил заново. Но для того, чтобы насадить его заново, пришлось снизить сознательный уровень восприятия, лишить его всякой перцепции, до уровня чисто материального. Почему? Вот как это было сказано в этой цитате, все изменения могут происходить только на уровне материальном. То есть все изменения в человечестве можно было произвести, только если снизить его сознание до совершенно материалистического восприятия. Вот почему Господь отобрал вот это глубинное восприятие, которое было у людей раньше, и превратил его в сугубо материальное. То есть мы мыслим по видимостям материальным, мы воспринимаем материальный мир как некий реальный мир, в котором происходят реальные изменения, и наше сознание формируется вот этими видимостями сугубо природными. Почему? Потому что тогда в них можно работать, в них что-то можно менять. И вот Господь занялся изменением этого внутреннего, и квинтэссенция этого изменения, вот этого внешнего, вернее, через материальное, квинтэссенция было его воплощение Господом Иисусом Христом, то есть человеком в материальности, который вот в это материальное сознание внес нечто совершенно новое. Вот я приведу такой пример. Допустим, есть, ну, колода карт. И эта колода карт по определенным законам всякий раз раскладывается в свои пасьянсы. Каждый пасьянс новый, но он правильный пасьянс. Вот что такое происходило при зачатии человека совершенного? То есть дух дается от отца, а все природное дается от матери. То есть дух может меняться только через природное. Вот, дух от отца, как его перетасовать? Потому что иначе будет духовное клонирование. Да и дух и не может в себе разделиться. Как он может разделиться и перетасоваться? То есть через мать происходит как бы снижение этого духа в момент зачатия, и происходит перетасовка. И тогда появляется как бы новый дух. Душа-то одна и та же, это Господь от вечности. Но дух новый. То есть все от отца, вот колода от отца, но порядок уже немного другой. То есть пасьянс переложился. И вот это другое является как бы вот это новое сознание. А когда происходит падение, что? Пасьянсы перестали раскладываться. То есть не раскладываются, но получается что-то совсем ужасное. Тогда Господь прекращает наитие. То есть снижает эти пасьянсы до самого нижнего уровня. И если в колоде это произошло, часть выпала, часть разрушилась карт. Что можно сделать? Можно внести нечто новое. И тогда колоду можно будет раскладывать уже совершенно по-новому. И вот в эту вот колоду, которая была бесконечным перетасовыванием злого из злого, вот это и есть то, что называется врожденное зло. Вот эти вот расклады от отца каждый раз от главного хорошего пасьянса идет отход. То есть все более ужасно. И тогда приходит на уровень материальный инструкция по складке правильного пасьянса. То есть Господь не дает сразу духовное полное возрождение. Он дает преобразование. И как это преобразование происходит? Через веру историческую. То есть человек верит в Господа Бога как вечное, нечто вечное, нечто воплощенное в материальном мире. Он верит в него по его силам, как мы уже об этом говорили в прошлый раз, материальным. И ради этой веры он начинает менять порядок своего пасьянса. Но что меняется? Вот мы помним, что внешние дела человека являются выражением его внутренних состояний. Вот как это было сказано в том, что мы процитировали в самом начале. Жизнь каждого структурирована соответственно его любви и вере, и поэтому соответственно его деяниям. И поэтому не может быть изменена после смерти. Но жизнь, если бы она сотворялась деяниями, это было бы наитие внешнего на внутреннее. А мы знаем, что этого не бывает. То есть тут идет разговор по видимостям. Вот человек думает, что он живет в мире материальном, что он делает материальные дела. И поэтому формируется его дух, который, скажем, если он меняет стиль поведения, начинает не делать злого, начинает делать доброе, то меняется вот это вот пасьянс, эта раскладка, эта структура. И поэтому после смерти его добрые дела к нему возвращаются, и он становится добрым через жизнь в мире, через самостоятельность себя меняет. Но мы-то знаем, что жизнь находится вне пространства времени. Что все времена, все пространства, соответственно, все деяния, они являются изменениями вот в этой внутренней жизни. То есть вот в этом месте латинское слово говорит «через видимость». То есть оно говорит так, словно бы внешнее влияет на внутреннее. Но на самом деле все изменения происходят в жизни, которая помимо сознательного человека в нем происходит. То есть на видимости вот этих дел внешних, это как выглядит? Человек находит книгу, читает, через нее приобретает веру, начинает менять свои внешние дела и постепенно меняется к лучшему посредством этих внешних дел. И это видимость. И человек, который мыслит по пространству и времени, иначе мыслить и не может. И для него все это так выглядит. Но на самом деле изменения в человеческой жизни происходят вне пространства и времени. Вот мы употребляем слово «изменения». Но это все связано с пространством и со временем. Для того, чтобы это осмыслить, это нужно увидеть духом, лишенным восприятия по пространству и по времени. То есть получить божественную перцепцию, что человек получает только после возрождения. Но мы можем знать, что на самом деле Господь производит во внутреннем, в субстанциональностях, жизни человеческой какие-то изменения, потому что жизнь человеческая, по большому счету, она субстанциональна, она нематериальна. А это выражается внешними деяниями. То, что человек ищет книгу, находит. Смотрите, вот мало ли кто находит книгу. Куча людей берет в руки Евангелие, берет в руки латинское слово, читает, смеется, откидывает, и никакого изменения в их жизни это не происходит. А какие-то люди берут, читают и говорят: «О, да вот же оно, я всю жизнь об этом мечтал, я наконец это нашел». И они в это вцепляются, и начинают менять деяния своей жизни, начинают жить совершенно по-иному. Как это так? Если все происходит через книгу, то книга на всех должна воздействовать более-менее одинаково, правильно? Значит, что-то не так. Что-то, наоборот, внутри у человека меняется, и то, что вот он во внешних деяниях, вот в пространстве времени получает книгу, слово, и она оказывает на его действие, это свидетельствует о том, что Господь внутри него. Книга – это только символ чего-то происходящего внутри него, субстанционально. Что Господь на него подействовал, и он изменился. А другой, наоборот, находит книгу, ее откидывает. Это наоборот показывает, что Господь на него подействовал, он изменился, но в худшую сторону. А другой никогда в жизни не нашел слова. Ведь слово человек нашел только тогда, когда он начал его читать с чувством чего-то истинного. Пока он ее нашел просто как книгу. Вот когда атеист находит книгу Евангелия, для него это просто какие-то легенды древности и ничего больше. Для него это не слово. То есть нет воздействия слова. Для него книга – это не писание, это просто какие-то истории. И вообще со священными текстами он не может его профанировать именно поэтому, как говорит латинское слово. Язычник не может профанировать слово, потому что оно для него не слово, а какая-то шелуха от слова. А это все во внешних деяниях изображаются те внутренние субстанциональные изменения, которые происходят в человеке. Вот почему говорится, что вот в книге о божественном любви, божественной премудрости, божественному провидению, что еще не помню, есть такая фраза, что Господь провидит, куда человек идет, в небеса или в ад, и строит его жизнь так, чтобы убрать все лишнее, мешающее достигнуть этой цели, и наоборот способствовать достижению. Как же так получается? Человек же вроде еще меняется. Вот когда человек мыслит по пространству времени, он то не понимает. Вот как? Я еще не выбрал вот в пространстве времени, пойду ли я в небеса или в ад. Может, я покаюсь потом. А Господь меня уже ведет в ад или в небеса. Вот на уровне пространственно-временного мышления возникает идея предопределения. Что вот Господь один предопределил в ад, и что они не делают, им не поможет. А других в небеса, и что они не делают, им тоже не поможет. Совершенно дурацкая идея. Именно ложное восприятие правильности по пространству и времени. А суть заключается в том, что человек выбор делает в субстанциональности своей жизни, то есть вне пространства и вне времени. И в этой субстанциональности все, можно сказать, происходит одномоментно. Оно раздельно происходит, но в то же время одномоментно. Как это есть в одном из этих Евангелий от Фомы, допустим, апокрифическая такая фраза, «Мы есть движение и покой». Вот человек, живущий по пространству и времени, он это не может понять. Он думает, и есть или движение, или покой. Есть или все вместе, или все различно. Оно не может быть и вместе, и различно. Он не мыслит структурно, он не мыслит по состояниям, как говорит латинское слово. Он все мыслит по пространству и времени, и изменения непременно должны быть вот разложены и следовать одно за другим. И если одного еще нет, вернее, одно есть, а скажем, вот есть будущее, прошлого уже нет, будущего еще нет. Соответственно, прошлое уже нельзя изменить, а будущее еще непонятно, оно можно изменить, какое может прийти, такое придет. А все наоборот. Все изменения происходят в субстанции, вне пространства времени. И там же происходит выбор. А вся наша жизнь природная, от рождения, юношества, обучения и так далее, это только внешнее выражение в доступных природному материальному восприятию формах тех субстанциональностей, которые в своем единстве просто существуют внутри нас в раздельной степени, и где весь этот выбор произошел по состояниям как бы одновременно. Вот тогда эта фраза получает смысл, что Господь ведет человека, то есть Он разворачивает его субстанцию, его внешние вот эти видимости природные, то есть воздействует на восприятие природное, которое создает эту Вселенную таким образом, что ему кажется, он в природной своей жизни он осмысляет этот выбор. Но осмысляет как? Осмысляет тем, что ему кажется реальными событиями его жизни. Ему кажется, что он его тут делает. И он его делает, что самое главное. Почему? Потому что Вселенная построена таким образом, что верхние степени покоятся по соответствиям в нижних степенях. То есть вся эта развертка нижних степеней на самом последнем, то есть последнем уровне бытия, она и есть выражением вот этого внутреннего выбора. Поэтому внутренний выбор, хотя он вроде одномоментен, но он на самом деле в то же время и разделен. И мы его осмысляем тем, что мы считаем своей жизнью в мире природном. Это осмысление деяниями. Каждое деяние, это не просто вот сел и думку гадаешь, а каждое деяние есть осмысление. И это осмысление выражается как конкретное деяние, с муками, усилиями. Вся наша жизнь природная есть осмысление нашего внутреннего субстанционального духовного выбора. Именно поэтому люди, когда они мыслят, они думают так, что вот мы тут делаем деяния, а потом эти деяния кто-то будет подсчитывать на страшном суде, а там еще мы еще поборемся, может, и будет, удастся, так сказать, тут приобрести отпущение грехов, от чего-то откупиться, все. А ничего подобного. Вот сказано, что вменение злого после смерти отнюдь не состоит в обвинении, осуждении, порицании или же организованном судопроизводстве. Почему? Потому что внешние деяния только выражают внутренний выбор. Человек набирает сущность, а выражаются они уже, вот весь этот внешний суд, все эти наказания, вот в мире, например, уголовное преследование преступников. Это выражение внутреннего зла, которое зло внутренне на себя навлекает. И в том мире это тоже выглядит. Например, в аду их наказывают, как бы вроде бы и в мире. Но с другой стороны говорится, что это зло само себя наказывает. Почему? Зло продуцирует вовне обстоятельства, которые выглядят как внешнее наказание. Но оно наказывает себя не вне, а внутри. Каким образом? Вот, сказано, что распространяется вот этот вот запах, то есть выходит атмосфера зла, происходит перед всяким добрым. Но когда говорится перед всяким добрым, имеется в виду прежде всего не какой-то добрый другой, а то доброе, которое находится в человеке. То есть в этом мире человек одновременно может находиться и в добром, и в злом. Сегодня он делает доброе деяние, а завтра он делает злое, руководствуясь чисто какими-то материальными своими побуждениями. И он не чувствует, вот для него от зла не... Вот говорят, что деньги не пахнут, преступник любит, да, деньги не пахнут. То есть они совершают преступление, приобретают удовольствие, а человек добрый даже этих удовольствий не приобретает. И он не чувствует от этого духовного смрада, исходящего от его зла. И поэтому одновременно человек, совершающий преступление, то есть находящийся в делах греховных, в то же время может обретаться в истинах, заимствованных из слова, говорить очень разумно, вести людей даже к Богу, вот в церкви, например, священник. Он может заниматься гнусными делами на стороне и в то же время быть известным оратором, говорить хорошие вещи, которые людей даже будут приводить к спасению, совершать вот эти вот таинства. Ведь таинство – это однозначное добро. И таинство, совершаемое злым священником, все равно продолжает оставаться таинством. Приходят к нему люди простые, но стремящиеся к Богу, живущие в добре, и совершает таинство священник, который вообще Бог знает, чем занимается. Но через это таинство Господь в их душах соединяет доброе с истинным, и они обретают спасение, а священник в результате идет в преисподнюю. Как? Это может происходить, не совсем понятно. Как это Господь это допускает? А вот потому, что и доброе, и злое абсорбируется телом. Вот внутренние сферы не выходят. А выходит только то, что называется деяние. То есть на этом уровне присутствует только то, что называется деяние. Поэтому на этом уровне все выглядит перемешано. Но по отбрасыванию тела. Что значит отбрасывание тела? Когда человек перестал мыслить, когда он осмыслил свою жизнь материально и конвертировал, то есть перенес центр внимания в те субстанциональности, которыми все его внешние дела были выражениями. То есть, закончилось воздействие нисходящего наития и пошло наитие восходящее. То есть его жизнь сформирована из волительности, его или Господа через благолюбие в нем. И центр внимания переносится. И вот тут, как говорит латинское слово, все его состояния возвращаются. То есть он одновременно в нем... И доброе возвращается, и злое возвращается. И вот тут определяется, что было сутью его жизни. Если сутью его жизни было злое, то доброе в нем не может выносить. То есть не вступает в конфликт. Доброе в нем начинает его тошнить, этого злого. И вот тут должно произойти разделение. Или отбрасывает злое, чтобы его не мучило все доброе, и человек обращается в демона ада. Или наоборот, доброе, чувствуя этот запах гнили в себе этого злого, от него избавляется, оно проходит через опустошение, вот это называется опустошение внешней видимости в мире духовном, и тогда отбрасывает в себе все злое и остается только доброе. И если злой отбросил доброе, то он произвел над собой суд фактически и наказание. То есть, что считается наказанием в этом мире? Посмотрите. Вот если человек совершил уголовное преступление, от него отнимают что? Свободу передвижения, свободу нормально себя питать, свободу нормально жить в семье. То есть, от него отнимается все доброе. И остается только злое. То есть, пребывание в стесненных обстоятельствах, кормление вот этой тюремной баланды, преследование сотоварищами по тюрьме. Ну, весь быт вот этой в тюрьме, на зоне, в камере. То есть одни злые остаются, а доброе от него отбирается. Но тут это делается, кто ж тут добровольно избавится от свободы передвижения, от свободы питания, от свободы семейной жизни, от свободы получить удовольствие, в конце концов, никто. Тут это выглядит именно как насильное. Но там-то он сам себя казнит, он сам от себя выкидывает, почему? Он любит вот это вот злое, он от себя выбрасывает все доброе. Но отбрасывая все внутреннее доброе, он, соответственно, отбрасывает и все внешнее. Вот у ангелов все эти дворцы, все эти сады, все эти замечательные запахи, все обстоятельства их жизни счастливые, оно лишь выражение того доброго, которое находится в их субстанциональном внутреннем. А злой это все от себя отбросил. И, соответственно, во внешних формах это выглядит, как его берут, швыряют в преисподнюю, в кипящее озеро, а там его там преследуют, эти сотоварищи черти начинают мучить и так далее. Но это не Господь у него отнял, это он сам изнутри у себя это вырвал, чтобы оно его не мучило. А выразилось все вот в таких вот внешних обстоятельствах, как бы внешнего принуждения. И они потом стонут, что Господь их бросил в преисподнюю, имея в виду, что Господь на них навлек то, что они воспринимают своей внешней реальностью. Но по сути они сами казнили себя. Они сами над собой произвели суд, решили, что им злое нравится больше, чем доброе, и отрезали, отсекли от себя, произвели казнь. Все это доброе выкинули. И наоборот, добрый производит над собой вивисекцию, то есть эти опустошения. Он сам над собой производит. Это выглядит, как он идет через всякие тяжелые обстоятельства, но он буквально из себя вырывает, отрезает ножами истинными вот эти все зла, отбрасывает, как хирург, производит над собой хирургическую операцию. И он обретает что? Избавление и спасение от вот этого зла. Но откуда следует, что а сами по себе дела не даруют человеку спасения, потому что они являются лишь выражениями тех субстанциональных процессов, той субстанциональной борьбы, которая в нем происходит, причем спасение внутреннее в него может принести только Господь. Мы не контролируем свое внутреннее. Мы не знаем, мы не можем знать, что в нем произошло. И вот тут начинается самый главный момент. Вот смотрите, что там в этой цитате сказано было. «Кто в мире признавал, что всякое доброе в них было и есть от единого Господа, вот кто обретает спасение. Не вообще добрые, а лишь добрые те, кто в мире признавал, что всякое доброе в них было и есть от единого Господа. Потому что и доброе, и злое есть». В тех, кто внутренне добры и внутренне злы. Смотрите, вот когда злой человек внутренне, он имеет кучу доброго от Господа. Он имеет тело здоровое изначально. И у многих злых они очень здоровые. Это доброе от Господа. Он имеет хорошее питание. Это доброе от Господа. Он имеет обстоятельства добрые от Господа жизни. Потому что у многих злых, в общем, достаточно добрые обстоятельства. И это все то доброе, которое он имеет от Господа. А внутренне добрый человек, который в результате приходит к небесам, часто в жизни имеет много злого. Он раздражается, у него несовершенные обстоятельства. Он часто внешне совершает дела, которые в нем насевают семена зла. Вот в нем насеяно злое. Но в чем же разница? А разница в том, что добрые пребывают в добром не присвоение себе доброго Господнего. И тогда это доброе присваиваемо им Господом, а зло неприсваемо, изолируемо и удаляемо на периферию сознания. То есть латинское слово описывает, что люди, которые в этой жизни святыми стали, то есть они стремились не делать зла, а делать добра. Но если они присваивали себе это, то это для них оборачивается еще большим злом, чем простое зло для тех, которые не претендовали на святость. Что преисподняя наполнена в основном людьми, которые претендовали на большую святость и религиозность. Потому что в них оно смешано, и его из них сложнее удалить. Потому что злое доброе сознательно не делает. Для него доброе только то, что вот он схватил и понес. А человек, который уже вдохновился религией, который хочет прийти к добру, он часто, да не часто, начинает с того, что делает и думает, что делает вот себя. Он ходит и думает, вот, я сегодня поборол все такое зло, Боже, какой я это вот святой по сравнению со всеми этими злыми, которые даже в голову не пришло, что с ним надо бороться. Многие верующие начинают думать, что вот я святой, я избранный. И хорошо, если просто он через свою, так сказать, веру верит. А если он еще делает добрые дела, это еще хуже, потому что он начинает думать, что он избранный, потому что он добрые дела делал. Вот вспомните вот эту фразу. А мытари и фарисеи. То есть фарисей, он святой. Он стоит и говорит, Господи, как хорошо, что я не такой, как этот мытарь. А мытарь только стоит и бьется, и говорит, Господи, я грешный, грешный, грешный. То есть он доброго не делал, но он уже осознает, что он одно сплошное зло. Ему и присваивать нечего. И он вышел более оправданным. Почему? Потому что злое он присваивать не хочет, а доброго ему нечего присваивать. И, соответственно, чувство присвоения у него меньше, чем у этого фарисея, который уже себе присвоил это доброе, а злое думает, что он от него уже избавился. И он выходит с чувством выдающегося присвоения себе святости. А вот это есть главный грех. Вспомните, у нас были множество проповедей на эту тему. Что есть главное зло в искушении? Это если человек победил зло, но присвоил его себе. Значит, он его не победил, а наоборот еще и смешал с добрым. И поэтому и говорится, когда тут говорится их собственного доброго, а там звучит эта фраза, то имеется в виду, то есть того частного Господнего доброго, которое Господом было присвоено именно их индивидуальному существованию, и поэтому является частью их индивидуального бытия. То есть это не доброе, потому что они его сделали, а потому что в них сделал Господь, но частно по их восприятию. И присвоил им по этому восприятию. Они и не сами присвоили. И именно поэтому, для прояснения этого, ну, того, что я сказал, я хочу сейчас процитировать то, что на эту тему было сказано в книге «О небе и об аде». Там было сказано, если б человек верил, как оно поистине и есть, что всякое доброе от Господа, а всякое злое из ада, тогда бы он не полагал себе заслуги в добром, и злое не вменялось бы ему. Ибо таким образом во всяком добром, в котором бы он думал или которое бы он творил, он взирал бы на Господа, а всякое влияние зла откидывал бы в ад, откуда оно и приходит. Но так как человек не верит никакому наитию с небес, никакому влиянию из ада, и поэтому полагает, что все, что он мыслит и хочет, находится в нем самом и, следовательно, исходит от него, то он и усваивает себе зло, и наитствующее на него доброе оскверняет понятием о заслуге. У нас это уже находится на уровне инстинкта. Допустим, большинство людей не только так действует, но оно и верит, что оно так и есть. Они и думают, что вот они есть некое самостоятельное бытие, и даже не задумываются. Но вот когда люди читают латинское слово, они оттуда узнают, что на самом деле в нас ничего нет, что себе присваивать ничего не нужно, что все добро приходит от Господа, а все зло из ада, что мы только восприемники. То есть на уровне рационального в памяти у них это откладывается. Но это-то у нас находится на уровне инстинкта. И как только дело доходит до действия, действие происходит именно по этому инстинкту. Человек может тысячу раз себе сказать, что халва халва, а во рту сладко не становится. Человек тысячу раз может себя убеждать, что вот, мол, все это от Господа и так далее, а зло от ада. Но когда он что-то делает доброе или злое, то в нем как эта собака по инстинкту, как крыса, сразу кидается и начинает это все пожирать, то есть присваивать себе. И тут надо действовать, вот для чего нам вообще все это говорится. Казалось бы, если вот это на нас сразу не воздействует, зачем нам говорить? Вот это как с собакой получается. Вот вышли, она вышла мясо. Собака кидается на мясо. Хозяин ее дрессирует. Там, Джек, назад, нельзя, нельзя. Знаете, вот есть такой тренировка. И собака одна хочет, инстинкт, вот кинуться, сожрать, ни на что не обращая внимания. А голос хозяина, дрессировка, нельзя, нельзя. Вот мы должны себя это дрессировать. Мы этого не понимаем. То есть собака не понимает, почему нельзя. Но у нее есть дрессировка. Но дрессировка постепенно превращается в привычку. У собаки это так и остается на уровне впечатанного в нее запрета с палкой там, и так далее. А у человека это создает сосуд. И если человек выработал привычку, да, внутри все кидается, присваивает, но он себя говорит нельзя, себя держивает, он не дает этим чувствам проявиться. Рано или поздно нечистый дух уйдет, и тогда придет просветление от Господа. Вот как это было в цитате в прошлой проповеди, когда говорилось, что когда пока человек находится в исторической вере, пока в самом начале, ему необходимо постоянно думать о том, что это не от Господа, постоянно с собой бороться, а потом ему это уже и не надо. Господь ему дарует это чувство, то есть он забирает у него этот инстинкт присвоения. И вот это и наступает тогда подлинное возрождение. Но этот инстинкт может выковыренить только чем? Нужно сначала у себя убрать в мыслительной, воспринимательной части вот это понятие, что все это в нас, что жизнь от нас. Нужно понять сначала на уровне хотя бы сосудов памяти, усвоить это из Третьего Завета, что нет в нас никакой жизни, что в нас живет только Господь. Хотя нам кажется, что мы живем самостоятельно. И постоянно себя тыкать в это носом. Вот когда происходит событие, пытаться анализировать, пытаться вспоминать, как слово говорит, что все это только видимость, что это Господь в нас действует, а все это влияет так, словно внешние обстоятельства действуют, и мы сами это делаем. То есть, почему нужно изучать Третий Завет? Зачем там все эти 20 томов сделаны? А это все курс по преобразованию нашего сознания. Вот когда будет преобразовано сознание и дела, начинается с самого примитивного, от 10 заповедей. Но само по себе это не спасает, даже если ты станешь внешне святым, сказано. Только тогда, когда у тебя заберется вот это крысиный инстинкт присвоения, только тогда наступит подлинное возрождение. А забрать этот крысиный инстинкт присвоения очень непросто. Это надо колоссально работать, колоссально перекладывать вот этот пасьянс своего сознания, чтобы создать тот сосуд, в который Господь мог бы воздействовать. И когда мы уже будем не знать о том, что в нас нет жизни, что наше личностное восприятие – это Господнее восприятие в нас, что наш дух – это на самом деле состоит из, что он композитивно состоит из влияния множества различных духов. А душа, то, что есть жизнь, то, что есть мышление, то, что есть восприятие, то, что есть выбор в нас, она едина на нас, на всех и принадлежит Господу к вечности. Вот когда мы это осознаем на рациональном уровне, когда мы преобразуем свое рациональное природное, тогда Господь нам дарует сверху наитием просветление и преобразует наше рациональное природное, которое это знает, но не чувствует, в рациональное духовное, которое все это знает, чувствует и действует как по высшему небесному божественному инстинкту, противоположному вот этому крысиному инстинкту. И тогда мы будем, как говорит Евангелие от Иоанна, единое с Господом, и Он будет в нас, и мы в Нем, и будет Он и четкое понимание, что мы, хотя есть Его видимость, но видимость реальная, которую Он создает для того, чтобы мы жили как бы сами от себя, воспринимали бы от Него все доброе и были бы этим счастливы в целую вечность. Аминь.